Роджер Желязный. Крестник. В первый раз я увидел Морриса Литтема рядом с купелью, где он стал моим крестным отцом. Я был слишком мал, чтобы это запомнить. С тех пор он навещал меня ежегодно, в день моего рождения. Этот год не стал исключением. «Морри», — сказал я, протирая глаза руками. Когда я, наконец, открыл их, то в сером предутреннем полумраке спальни, на стуле рядом с подоконником, на котором стоял цветочный горшок с засохшей геранью, увидел гостя, высокого и худого, будто страдающего отсутствием аппетита. Улыбаясь, он поднялся на ноги и подошел к моей постели. Протянул руку и помог встать. «Одевайся», — весело заявил он, вручая мне рубашку и брюки. Когда мы выходили из комнаты, тетя Роза и дядя Мэтт еще крепко спали. Казалось, минуло всего несколько секунд, а мы уже шли вдоль витрин универмага. Полное освещение еще не включили, внутри никого не было. «Что мы здесь делаем?» — спросил я. «Я хочу, чтобы ты осмотрелся и выбрал себе подарок на день рождения». «Я знаю, где», — быстро ответил я. «Пошли!» Я провел его мимо скамейки, на которой неподвижно лежал ночной сторож, остановился возле витрины и показал. «Какой тебе нравится больше всего?» — поинтересовался Морри. «Вон тот, черный». Он рассмеялся. «Один черный велосипед для Дэвида. Ты получишь похожий, только лучше. Его доставят вам домой сегодня днем». «Спасибо!» — воскликнул я, повернулся и обнял Морри. А потом, подумав немного, добавил. «Тебе не кажется, что нам следовало бы разбудить охранника? Может прийти его босс?» «Охранник уже несколько часов мертв. Инфаркт миокарда. Смерть пришла к нему во сне».
«Ой».
«Большинство людей говорят, что они хотели бы умереть именно так. Для него все закончилось хорошо», — сказал Морри. «В прошлом месяце ему исполнилось 73. Его босс думал, что он моложе. Охранника звали Уильям Стрейли. Для друзей — Билл».
«Вот здорово. Ты многих знаешь».
«У меня такая работа. Постоянно встречаюсь с самыми разными людьми». Я не очень четко представлял себе, чем занимается Морри, но на всякий случай кивнул. Я проснулся через несколько часов, помылся, оделся и спустился вниз, чтобы позавтракать. Возле моей тарелки стояла поздравительная открытка. Я прочитал ее и поблагодарил тетю Розу.
«Ты должен знать, что мы помним», — сказала она.
«Мой крестный отец Морри тоже не забыл. Он приходил рано утром, и мы были в универмаге, где я выбрал себе подарок и...» Она посмотрела на часы.
«Универмаг открывается через полчаса».
«Знаю», — кивнул я. «А мы все равно там были. Жаль только вот ночного охранника. Умер во сне на скамейке. А Морри пришлет мне сегодня днем 10-скоростной черный велосипед».
«Давай не будем больше об этом, Дэвид. Ты знаешь, как твой дядя Мэтт начинает волноваться, когда слышит про Морриса».
«Я просто хотел предупредить, что мне привезут велосипед».
«Сегодня утром у нас никого не было. Никто не приходил и никто не уходил. Ты просто тоскуешь о родителях. Вполне естественно, что тебе снятся такие сны в день рождения».
«Но я же получаю подарки».
«Нам трудно об этом судить, ведь в прошлом году ты не жил с нами».
«Ну, тут ты права. Морри всегда мне что-нибудь дарит. Папа бы подтвердил».
«Может быть», — со вздохом сказала тетя Роза. «Странно только, что Моррис так с нами и не познакомился».
«Он очень много путешествует». Она отвернулась и принялась поджаривать гренки.
«Пожалуйста, не говори об этом Мэтту».
Я кивнул, когда она взглянула на меня. В полдень раздался звонок. Я открыл дверь и сразу увидел его. Велосипед, выкрашенный такой темной и блестящей краской, что казалось, будто он состоит из черных зеркал. Я так и не смог найти на нем марки производителя, только серебристую пластинку на рулевой стойке в форме маленького черного сердца. На раме красовалась открытка. «С днём рождения, Дэвид. Его зовут Дорел. Обращайся с ним хорошо, и он будет тебе служить верой и правдой. М». Прошло много лет, прежде чем я понял, что означают эти слова. Но первое, что я сделал после того, как снял открытку и показал её дяде Мэтту, это спустил велосипед по ступенькам, вскочил на него и помчался по улице. «Дорел», — негромко проговорил я, — «он сказал мне, что тебя зовут Дорел». Возможно, это было игрой моего воображения, но мне почудилось, что в ответ его чёрная, как ночь, рама завибрировала. Во всём, что море дарил мне, было нечто особенное. Например, волшебный набор, который он прислал в прошлом году вместе с мотком альпинистской верёвки. Я ею так никогда и не воспользовался, потому что не умею лазать по горам. Или пятиминутный деформатор времени. Его назначение осталось для меня тайной, однако я носил его в кармане. «Меня зовут Дэвид», — продолжал я. «Ты красивый и быстрый, тобой легко и удобно управлять. Ты мне очень нравишься». И пока я ехал до угла и обратно, у меня было ощущение, что мы катимся вниз. Когда я поставил Дорела у крыльца, меня уже поджидал дядя Мэтт. «Я только что узнал», — заявил он, — «что ночной охранник умер от сердечного приступа сегодня утром». «Знаю», — ответил я, — «я уже рассказал об этом тёте Розе».
«А кто тебе об этом сообщил?»
«Я там был ещё до открытия универмага, вместе с Мори. Он отвёл меня туда, чтобы я выбрал себе подарок».
«А как вы вошли?»
«Честно говоря, я уже не помню подробностей». Дядя Мэтт поскрёб подбородок и пристально посмотрел на меня сквозь толстые стёкла очков. У меня были такие же серые глаза, как и у него. Неожиданно я вспомнил. У отца тоже.
«А как он выглядит, твой крёстный?» — спросил дядя Мэтт.
Я пожал плечами. Не так-то просто его описать. «Довольно худой. По-моему, у него тёмные волосы и очень приятный голос. Когда он о чём-то просит, хочется сделать для него всё-всё».
«И больше никаких деталей?»
«Пожалуй, да».
«Проклятие. Это же не описание, Дэвид. Тут кто угодно подходит».
«Мне очень жаль». Я уже собрался уходить, но дядя Мэтт взял меня за плечо и сжал его.
«Я не хотел бы тебя расстраивать», — проговорил он. «Просто эта история выглядит весьма необычно. Не следует плохо говорить о покойном брате, однако всем известно, что бедняга сильно выпивал. Особенно ближе к концу жизни. Именно поэтому твоя мать и ушла от него. Полагаю, как раз пьянство и явилось причиной смерти моего брата».
Я кивнул. Всё это мне уже приходилось слышать раньше. Он рассказывал совершенно неправдоподобную историю о том, как познакомился с твоим крёстным отцом. Похоже на бред спившегося троцкиста-параноика. Я не поверил ни единому его слову. И сейчас не верю. Я уставился на дядю Мэтта. Мне было известно, что такое параноик. «Я не помню этой истории», — сказал я, — «если вообще я её когда-нибудь слышал». Дядя Мэтт вздохнул и поведал мне всё. Моему отцу приснилось, что он встретился с Мори на перекрёстке дорог. Раздался гром, сверкнула молния, и отец услышал голос, который заявил:
«Я Бог. Ты настроил против себя всех своих близких, и я сочувствую тебе. Я решил быть крёстным отцом твоего сына и сделать его счастливым».
На что мой отец ответил: «Ты всё отдаёшь богатым, а бедных заставляешь работать за гроши. Я не хочу, чтобы ты был крёстным отцом моего сына». И снова грянул гром, и туча пропала. Тут же разверзлась земля, в воздух поднялся столб огня и послышался голос:
«Я сатана. Приди ко мне. Я подарю твоему сыну богатство, позабочусь о том, чтобы он ни в чём не нуждался в этом мире».
Мой отец ответил: «Ты король обманщиков. Я не хочу иметь с тобой никакого дела, потому что не верю ни единому твоему слову». И ярко полыхнув, огонь погас, трещина исчезла. А когда отец почти проснулся, появилась тень и сказала: «Когда ты поднимешься ото сна, выйди на улицу. На первом же перекрёстке я тебя встречу». «Кто ты такой?» — спросил отец.
«Я тот, кто делает всех равными», — последовал ответ. «Причём самым демократическим способом».
И мой отец встал, оделся, вышел в темноту и направился к первому же перекрестку. Там он встретил Морриса, который предложил стать моим крестным отцом, обещав при этом, что его крестник ни в чем не будет нуждаться.
«Ты понимаешь, что все это значит?» — спросил у меня дядя Мэтт.
«Угу. Хорошо, что отец пошел на перекресток, иначе я не получил бы велосипеда». Дядя Мэтт некоторое время задумчиво смотрел на меня.
«Роза и я не были на твоем крещении. Незадолго до него мы разругались с Сэмом. Поэтому ни она, ни я не имели возможности познакомиться с Моррисом.
Я знаю.
В следующий раз скажи крестному, чтобы он к нам зашел на огонек. Неплохо было бы на него посмотреть».
«Он говорит, что вы обязательно увидитесь», — сказал я дяде Мэтту. «Морри утверждает, что все рано или поздно с ним встречаются. Я его попрошу, чтобы он назначил время».
«Нет, не надо»,
— неожиданно резко перебил меня дядя Мэтт. Вечером того же дня, когда гости ушли, я снова стал кататься на своем новом велосипеде. Поскольку я не знал адреса, по которому можно было бы отправить письмо с благодарностью за прекрасный подарок, я решил навестить Морри и сказать ему спасибо. В прошлом, когда мне хотелось повидаться с ним между днями рождения, я начинал размышлять о том, как бы это сделать, и очень скоро обязательно с ним сталкивался. Совсем недавно я видел его в толпе, собравшейся у места автомобильной катастрофы. И однажды на пляже, когда наблюдал за тем, как спасатель делал искусственное дыхание какому-то парню. Однако на этот раз я проверну встречу с Шиком. Я налег на педали и вскоре оказался на окраине города. Дорога пошла под уклон, и я отпустил педали. Где-то неподалеку была лесопилка. Этой дорожкой пользовались охотники, рыбаки, любители пеших прогулок и студенты после кино или вечеринок с танцами. Здесь было темнее, чем на вершине холма, поэтому я свернул налево и поехал по длинной тропинке под густой летней листвой.
«Дорал, я тобой очень доволен», — сказал я, — «но мне хочется встретиться с Морри и поблагодарить его за такой замечательный подарок. Я был бы тебе признателен, если бы ты мне помог».
Мой темный друг тихонько задрожал, и когда мы сделали очередной поворот, возник странный стробоскопический эффект. Сначала мне показалось, что это связано с необычным углом, под которым пробивали сквозь листья солнечные лучи. Но после того, как мрак вокруг стал сгущаться, я понял, что дело совсем в другом. Велосипед сам катился все дальше в темном туннеле. Я заметил, что мне больше не требуется нажимать на педали. Нужно было лишь поворачивать туда, откуда струилось слабое сияние. Дорел вибрировал и явно набирал скорость. Через некоторое время стало светлее. Мы оказались в галерее, где со стены потолка свисали сталактиты и едва слышно журчала вода в тихих бассейнах. Повсюду, куда я только не бросал взгляд, стояли свечи. На каждом уступе стены, в каждой нише, на любом, даже самом маленьком участке плоской поверхности. Они отличались друг от друга размерами, но все горели ровным ярким огнем. Здесь не было сквозняков, если не считать потока воздуха, вызванного нашим движением. Впрочем, мы замедляли ход. Я спустил ногу на землю и остановился. Никогда в жизни я не видел столько зажженных свечей сразу.
«Спасибо, Дорел», — прошептал я.
Я откинул упор и поставил Дорела, а сам решил немного прогуляться. Из грота во всех направлениях уходили туннели. Повсюду сияли бесчисленные огни. Изредка догоревшие до конца огарки вспыхивали в последний раз и гасли. И тогда, словно черные бабочки, по стенам начинали метаться тени. Отойдя от грота, я вдруг испугался, что могу заблудиться, и принялся искать Дорела. Как только я сяду на него, мой велосипед легко найдет дорогу назад. Я оглянулся и заметил темную тень, летящую среди огней и сталактитов. Это был мой велосипед, в седле которого сидел Морри. Дядюшка, не торопясь, крутил педали и улыбался. Мне показалось, что за спиной моего крестного развивается темный плащ. Он помахал мне и вскоре уже стоял рядом.
«Я рад, что ты приехал навестить меня», — сказал Морри.
«Хотел поблагодарить за подарок. Дорел просто замечательный».
«Рад, что он тебе понравился».
Морри слез с велосипеда и поставил его на упор.
«Никогда не слышал, чтобы у велосипеда было имя», — заметил я.
Мори провел костлявым пальцем по рулю. «Он в большом долгу передо мной и теперь старается загладить вину. Не хочешь выпить чашку чая или горячего шоколада?»
«Люблю горячий шоколад», — признался я.
Дядюшка отвел меня за угол, где в нише лежал плоский камень, накрытый красно-белой ситцевой скатертью. На столике я увидел две чашки с блюдцами, рядом салфетки и чайные ложечки. Заиграла классическая музыка, но я не мог определить, откуда доносились звуки. Мори взял графин, стоявший на подставке, под которой горела одна из свечей, и наполнил наши чашки.
«Что это за музыка?» — спросил я.
«Мой любимый квартет Шуберта до минор. Хочешь зефира?»
«Да, пожалуйста».
Он положил мне на блюдечко зефир. Мне было трудно разглядеть выражение его лица, на котором плясали многочисленные тени.
«Ты здесь работаешь, Мори, или живешь?»
Крестный протянул мне чашку, откинулся на спинку стула и принялся трещать суставами пальцев, чему я всегда ужасно завидовал. «У меня много работы снаружи», — ответил он, — «но можешь считать, что тут находится мой офис и квартира. Да, пожалуй, так оно и есть».
«Понятно», — задумчиво проговорил я. «Здесь хорошее освещение».
Дядюшка засмеялся, а потом сделал широкий жест, и ближайшая свеча ярко вспыхнула. «Она подумает, что это заклинание, вызывающее обморок», — заметил Мори.
«Кто?» — поинтересовался я.
«Леди, которой принадлежит эта свеча. Ее зовут Луиза Трухильо. Ей 48 лет, и она живет в Нью-Йорке. В ее распоряжении еще 28 лет. Буэно». Я опустил чашку, медленно повернулся и посмотрел на огромную пещеру и множество туннелей, которые расходились в разные стороны. «Да», — промолвил Мори через некоторое время. «Все здесь, и у каждого своя. Я читал, что в мире живет несколько миллиардов людей». Он кивнул. «Много воска».
«Хороший шоколад», — сказал я.
«Спасибо. Для большой десятки наступили тяжелые времена».
«Что?»
«Все интересное происходит сейчас на Западе».
«А, вот ты о чем», — сообразил я.
«Футбол! Ты говоришь об университетском футболе, не так ли?» «Да, но игры профессиональной лиги я тоже люблю. А ты?»
«Я мало что о ней знаю», — ответил я. «Но хотел бы, чтобы ты мне рассказал».
И Мори с удовольствием исполнил мою просьбу. Прошло много времени. Теперь мы просто сидели, созерцая бесконечное мерцание свечей. Наконец крестный снова наполнил наши чашки. «А ты думал о своем будущем? Чем ты собираешься заняться, когда вырастешь?» — поинтересовался он.
«По правде говоря, нет», — ответил я.
«Почему бы тебе не стать врачом? Мне кажется, у тебя есть талант. Я позабочусь о твоем образовании», — сказал Мори. «Ты играешь в шахматы?»
«Нет».
«Очень интересная игра. Стоит попробовать. Хочешь, я тебя научу?»
«Ага».
Не знаю, как долго мы с ним просидели, используя в качестве доски квадраты скатерти. Фигурки были вырезаны из кости. Белые и темные, они показались мне весьма изящными. Довольно быстро я понял, что мне эта игра нравится.
«Значит, врачом», — проговорил я, когда мы закончили очередную партию.
«Да, подумай над этим».
«Обязательно», — кивнул я.
Так я и сделал. Было приятно иметь какую-то цель. Я начал более серьезно заниматься математикой, химией и биологией. Учиться в колледже оказалось совсем нетрудно, а пока я размышлял над тем, где взять деньги на университет, умер дальний родственник и оставил мне в наследство приличную сумму, которая должно было хватить на весь период обучения. Даже после того, как я поступил в колледж, каждый год в день моего рождения я ездил на Дорреле, а тот оставался таким же новеньким и блестящим в офис к Мори, где мы пили горячий шоколад, играли в шахматы и разговаривали о футболе. «Ты заканчиваешь университет в июне», — сказал Мори. «Потом тебя ждет интернатура и практика».
«Верно.
Ты знаешь, в какой области будешь специализироваться?»
«Я уже почти выбрал дерматологию. Никому не придет в голову вызывать врача-дерматолога среди ночи».
«Хм», — проворчал Мори, помешивая шоколад костяной ложечкой.
Когда я предлагал тебе стать врачом, у меня в мыслях было нечто более серьезное. Терапевт, например. Мимо пролетела летучая мышь, запуталась в складках плаща Мори, перевернулась вниз головой и повисла, зацепившись за шов. Я глотнул шоколада и сделал ход слоном. «Придется напряженно работать», — наконец ответил я. «А дерматологи получают очень приличные деньги».
«Ба!»
— воскликнул крестный и передвинул коня.
«Шах!»
— он усмехнулся. «Ты станешь самым знаменитым терапевтом в мире». «В самом деле?» — спросил я, изучая позицию. «Да, на твоем счету будет немало чудесных исцелений».
«А ты уверен, что тебя устроят последствия? Если я буду настолько хорош, то смогу помешать развитию твоего бизнеса».
Мори рассмеялся. «Существует равновесие между жизнью и смертью, и каждый из нас будет играть свою роль. Моя власть в действительности распространяется только на жизнь, а ты станешь властвовать над смертью. Считай, что у нас будет семейный бизнес».
«Ладно, попробую», — ответил я. «Кстати, я сдаюсь. Мне грозит мат в 4 хода».
«В 3. Тем более. И спасибо за подарок. Эти приборы для диагностики просто великолепны. Я ничего подобного никогда не видел».
«Уверен, что они тебе пригодятся».
«С днем рождения», — улыбнулся Мори. Для прохождения интернатуры я выбрал большой госпиталь в крупном городе на северо-западе. Теперь я встречался с Мори гораздо чаще, чем раньше. Обычно он забегал ко мне во время ночного дежурства.
«Привет, Дэйв. Больная в палате номер 7 отчаливает в 3:12 ночи», — заявил Мори, усаживаясь рядом со мной. «Сожалею о парне из палаты номер 16».
«Да, он быстро теряет силы. Мы знали, что это вопрос нескольких дней».
«Ты мог его спасти, Дэйв».
«Мы все испробовали», — он кивнул.
«Похоже, тебе пора научиться кое-каким новым вещам.
Если ты решил прочитать мне лекцию, я ее обязательно запишу».
«Еще не сейчас».
«Но уже довольно скоро», — отозвался Мори. Он протянул руку и коснулся чашки с кофе, который давно остыл. Напиток мгновенно начал дымиться. Крестный встал и посмотрел в окно.
«Мне пора», — вздохнул он, и через мгновение со стороны шоссе донесся вой клаксонов и визг тормозов, сопровождающийся звуком глухого удара. «У меня дела. Спокойной ночи».
И Мори ушел. Довольно долго я не вспоминал о нашем ночном разговоре, и я уже подумал, что Мори о нем забыл. Однажды, следующей весной, был чудесный солнечный денек. Я решил прогуляться в парке. И вдруг мне показалось, что я отбрасываю сразу 2 тени. А потом одна из них заговорила со мной.
«Прелестный день, Дэйв. Не так ли?»
Я посмотрел по сторонам. «Мори, ты всегда появляешься так бесшумно».
«Это точно».
«Да и оделся ты слишком торжественно для такого теплого и ясного утра».
«Рабочая одежда», — объяснил он.
«Именно поэтому ты носишь с собой длинный острый инструмент?»
«Да».
Мы молча прошли через поле и оказались в небольшой роще. Неожиданно Мори быстро опустился на колени у подножия маленького холмика и начал шарить руками в траве. Через секунду у него на ладони лежали 2 маленьких цветущих растения. Нет, не 2, а всего 1. Меня ввело в заблуждение то, что один цветок был желтого цвета, а другой — синего. Я осмотрел листья. Вспомнил курс ботаники.
«Да, взгляни повнимательнее», — сказал Мори.
«Понятия не имею, что это такое», — признался я.
«Весьма бы удивился, если бы было иначе. Чрезвычайно редкое растение, и найти его можно, только если знаешь специальные заклинания».
«Понятно. Тебе придется разводить эти цветы у себя дома. Ты должен будешь изучить их свойства лучше, чем кто-либо другой в мире. Корни, листья, стебли, цветы — каждая часть имеет свои достоинства. Кроме того, они могут приносить немалую пользу в различных сочетаниях друг с другом».
«Не понимаю. Я потратил столько времени на получение первоклассного медицинского образования, а теперь ты хочешь, чтобы я стал ботаником?»
Он рассмеялся. «Нет, конечно. Тебе пригодятся твои знания, не говоря уже о дипломах.
Я совсем не прошу, чтобы ты забыл все известные тебе способы лечения. Ты просто расширишь арсенал для исключительных случаев.
При помощи этого маленького цветка?
Точно.
Как он называется?
Блифедж.
Ты не найдешь упоминания о нем ни в одном ботаническом учебнике. Иди сюда, я познакомлю тебя с ним и научу словам заклинания. После этого ты заберешь Блифедж с собой, чтобы дома в спокойной обстановке изучить его самым тщательным образом. С тех пор я ел, пил и спал вместе с Блифеджем. Периодически появлялся Мори и давал мне новые инструкции. Я научился изготовлять настойки, припарки, мази, пластыри, таблетки, вина, масла, сиропы, линименты, растворы для промывания желудка, лекарственные кашки, компрессы из всех частей растения и различных их комбинаций. Я даже начал курить его листья. Наконец, я стал понемногу использовать Блифедж в особо сложных случаях и всякий раз добивался прекрасных результатов. На мой очередной день рождения Мори повел меня в дорогой ресторан, а потом мы спустились в лифте и неожиданно оказались в его офисе. «Ловкий трюк, ничего не скажешь», — заметил я.
Я последовал за Мори по ярко освещенному извивающемуся туннелю, где сновали его невидимые слуги, зажигая новые свечи и убирая остатки догоревших. Вдруг крестный остановился, взял огарок свечи, задул его, а потом снова зажег от мерцающего пламени другой и заменил старую на новую, как раз в тот момент, когда та догорела и погасла.
«Что ты сейчас сделал, Мори?» — спросил я. «Мне никогда не доводилось видеть, чтобы ты заменял одну свечу другой».
«Я не часто так поступаю», — признался он. «Но та женщина, которой ты дал сегодня Блифедж из 456-й палаты, только что оправилась от болезни». Крестный измерил огарок указательным и большим пальцами. 6 лет, 8 месяцев, 3 дня, 7 часов, 14 минут и 23 секунды», — заявил он. «Вот сколько времени ты ей подарил».
«А, понятно», — пробормотал я, безуспешно пытаясь разглядеть выражение его лица в колеблющихся отблесках пламени и пляшущих теней.
«Я не сержусь», — заметил Мори. «Ты должен испытывать Блифедж, чтобы понять его возможности».
«Скажи мне», — попросил я, — «что мы сейчас обсуждаем? Власть над жизнью или власть над смертью?»
«Забавно», — произнес Мори. «Ты что, увлекся философией? Мне понравилась твоя шутка».
«Нет, я спросил совершенно серьезно».
«Ну», — сказал Мори, — «я властвую над жизнью. И наоборот. Мы с тобой как инь и ян».
«Но ты же не обязан заниматься только своей стороной дела, раз уж ты подарил мне Блифедж».
«Дэвид, я не могу использовать Блифедж. Мне дано лишь научить тебя. Мне нужен человек, который применял бы это замечательное средство».
«Понятно.
Уверен, что не совсем. Иди и экспериментируй. Сначала тебе покажется, что люди, которые будут обращаться к тебе за помощью, появляются у твоего порога случайно. Но так будет далеко не всегда». Я кивнул. «У тебя есть вопрос?» — осведомился крестный.
«Да, огарок свечи, который ты использовал для того, чтобы продлить жизнь миссис Эмерсон из палаты номер 456 на 6 с лишним лет. Как получилось, что свеча погасла, не догорев до конца? Такое впечатление, что ты до времени задул чью-то жизнь».
«Действительно, может так показаться, верно?» — ответил Мори, широко ухмыльнувшись. «Как я уже упоминал, смерть и в самом деле обладает властью над жизнью. А теперь давай выпьем кофе с бренди». Я был смущен тем, как Мори управлял своим бизнесом. Но это было его шоу, и он всегда хорошо относился ко мне. На мой очередной день рождения Мори принес роскошный костюм и несколько пар обуви, а когда я стал практикующим врачом, явился в гости с новеньким автомобилем. Дорел по-прежнему был в превосходном состоянии. Но не мог же я ездить к пациентам на велосипеде. Я нашел место для Дорела в задней части гаража и катался на нем только по выходным. Однако вечерами я все чаще и чаще стал наведываться в гараж, садиться на высокий стул, вскрывать бутылочку холодного пива и разговаривать с моим велосипедом так, как много лет назад, когда был мальчишкой. Забавно,
— говорил я, — что именно он дал мне удивительное лекарство, которое спасает множество жизней. С другой стороны, — продолжал я размышлять вслух, — он явно хотел, чтобы я занялся медициной. Может быть, он стремился контролировать и вторую половину инь и ян, дарующую жизнь. Не просто давать кому-то жить, но и избавлять от болезней и страданий. Рама Дорелла слегка скрипнула, когда велосипед качнулся в мою сторону. Зажглась и погасла фара. «Ты согласен?» — спросил я. Дорелл еще раз мигнул фарой. «Ладно, будем считать, что это означает «да», — предложил я. «А две вспышки?» «Нет». Он мигнул один раз. «В этом есть смысл», — заметил я. «По двум причинам. Во-первых, когда я работал в больнице, мне пришло в голову дать блефедж на анализ нашему биохимику, доктору Кауфману, с просьбой определить основные компоненты растения. Он умер в лаборатории на следующий день, а пожар уничтожил все, над чем Кауфман работал. Позднее я встретил Мори в морге, и он сообщил мне, что синтезировать блефедж нельзя. Он не хочет, чтобы блефедж стал таким же распространенным лекарством, как аспирин и антибиотики. Отсюда следует, что блефедж нужно давать только определенным людям. Во-вторых, — продолжал я, — эта гипотеза прекрасно подтверждается инструкциями, которые я получил от Мори, когда начал заниматься частной практикой. Мори сказал, что за консультациями ко мне будут обращаться из самых разных мест. Он ни разу не объяснил, откуда эти люди узнают мое имя и номер телефона, но он сказал правду. Пациенты действительно начали появляться. Мори пояснил, что я должен брать с собой блефедж и специальные диагностические инструменты, которые мне подарил, но диагноз и дальнейшее лечение, или его отсутствие, будут решаться каждый раз отдельно. Я вижу Мори, когда другим людям это не дано. Он предупредил, что в особых случаях тоже будет входить в комнату. И если встанет в головах больного, я должен поставить диагноз и применить блефедж. Пациент будет жить». Но если Мори окажется в ногах, я обязан провести обычный осмотр и заявить, что сделать ничего нельзя. У меня сложилось впечатление, что все решается заранее. Словно с некоторыми больными он предварительно заключил сделку или пытается реализовать какой-то проект, в котором им отведена важная роль. Дорелл один раз мигнул фарой. «Ага, значит, ты со мной согласен. Ты знаешь, в чем тут дело?» Дорелл дважды мигнул. А потом, после короткой паузы, фара зажглась еще раз. «Да и нет. У тебя есть какие-то догадки, но ты не уверен». Он мигнул один раз. «Впрочем, какими бы ни были мотивы Мори, я помогаю людям, которые в противном случае были бы обречены на смерть». Фара зажглась и погасла. «Мори однажды сказал, что ты отрабатываешь долг, превратившись в велосипед». Дорелл мигнул. «Тогда я не понял. Да и сейчас я не имею ни малейшего представления о том, что он имел в виду. Ты можешь мне объяснить?» И опять он мигнул. «Ну так в чем тут дело?» Неожиданно Дорелл подъехал к противоположной стене, прислонился к ней и застыл в неподвижности. Больше он не мигал своей фарой. Очевидно, хотел этим сказать, что я должен догадаться сам. Я попытался... но мои размышления были прерваны телефонным звонком. Это был тот самый специальный случай. «Говорит доктор Пулио, Дэн Пулио, мы встречались весной на научном семинаре». «Припоминаю», — ответил я. «Речь шла о критических ситуациях». «У вас она возникла?» «К вам уже направлен лимузин». «И куда он меня отвезет?» «В особняк губернатора». «Речь идет о самом Кейсоне?» «Да». «А почему он не в больнице?» «Мы обязательно его туда доставим, но я думаю, что вы успеете раньше». «Я обойдусь без вашего лимузина, если поеду на велосипеде через парк». Я повесил трубку, схватил чемоданчик с инструментами и побежал обратно в гараж. «Нам нужно как можно быстрее добраться до особняка губернатора», сказал я Дорреллу, выводя его на улицу и вскакивая в седло. Перед глазами у меня все померкло. Я помню, как слез с велосипеда и, слегка пошатываясь, направился к двери особняка. Мне удалось войти и не упасть, и вскоре я уже пожимал руку доктору Пулио, который отвел меня в спальню.
По пути доктор говорил что-то о недавнем воспалении легких и камнях в почках в прошлом году. Никаких проблем с сердцем у губернатора до сих пор не наблюдалось. Я посмотрел на фигуру, распростертую на постели. Лу Кейсон, губернатор, прославившийся своими реформами. Ему удалось, сохранив то хорошее, что было у прежней администрации, добиться успеха там, где его предшественник потерпел сокрушительную неудачу. А кроме того, у него была умная и красивая дочь Элизабет. Я не виделся с ней с тех пор, как еще в колледже мы перестали встречаться, и я переехал в другую часть страны. Подойдя к Кейсону, чтобы начать осмотр, я почувствовал укол совести. Я согласился с доводами Мори, который уговорил меня подать документы в университет на западном побережье после того, как меня приняли в Восточный университет, в который поступила Элизабет. Вспомнил о Мори, и он... Передо мной скользнула тень, и в следующий момент я увидел Мори в ногах постели. Он качал головой. Я пощупал пульс в сонной артерии. Ничего. Приподнял веко, чтобы посмотреть глазное яблоко. Неожиданно я рассвирепел. Издалека уже доносился вой сирен, а меня подхватила волна гнева. Я вдруг вспомнил все решения, которые мне навязывал Мори. В одно мгновение я словно со стороны увидел, как он покупал меня своими подарками. Открыв чемоданчик, я достал инструменты и оставил их на постели. «Вы будете его лечить?» — спросил Пулё. Я наклонился вперед, поднял на руки Кейсона и переложил его так, что теперь Мори оказался в головах постели. «Я не могу взять на себя ответственность», — начал Пулё. «Я уже набирал лекарства в длинный шприц». «Если я сделаю укол сейчас, он будет жить», — сказал я. «Если нет, умрет. Как видите, все предельно просто». Я расстегнул пижаму больного. «Дэвид, не делай этого», — сказал Мори. Не обращая на него внимания, я сделал укол. 3 кубика настойки Блефеджа прямо в сердце. Возле особняка остановилась машина скорой помощи. Когда я выпрямился, крестный свирепо смотрел на меня. А потом быстро вышел из комнаты, не пожелав воспользоваться дверью. Кейсон вдруг пошевелился и вздохнул. Теперь, положив пальцы на сонную артерию, я сразу нащупал пульс. В следующую секунду губернатор открыл глаза. Я собрал инструменты и застегнул пуговицы пижамы. «С вами все будет хорошо», — сказал я ему. «Какой курс лечения вы рекомендуете в дальнейшем?» — спросил Пулё. «Положите его в реанимационную палату и наблюдайте в течение 24 часов. Если после этого все будет в порядке, делайте с ним что хотите». «Нужно продолжать вводить лекарства?» «Нет», — ответил я. «Извините, мне пора». Когда я повернулся, чтобы уйти, она стояла в дверях. «Привет, Бетти», — сказал я.
«Дэвид, он не умрет?
«Нет», — кивнул я и добавил после короткой паузы. «Как ты?»
«Хорошо».
Я направился к выходу, но потом остановился. «Мы можем поговорить наедине?» Она отвела меня в маленькую гостиную, где мы уселись в кресло. «Я хочу, чтобы ты знала. Все это время мне тебя не хватало», — смущенно проговорил я. «Мне очень жаль, что наши отношения прекратились, когда я уехал на Запад. Наверное, у тебя есть друг?»
«Насколько я понимаю, ты все еще не обзавелся постоянной девушкой?»
— ответила она вопросом на вопрос.
— Верно. А если и я тоже пока одна?
— Я был бы рад начать встречаться с тобой, чтобы снова тебя узнать. Есть у меня такой шанс. Ты согласна?
— Я могла бы сказать, что мне нужно поразмыслить, но это было бы неправдой. Я уже подумала. И ответ — да, я согласна.
Мы сидели и разговаривали 2 часа, а потом условились увидеться на следующий день. Проезжая в темноте через парк, я включил фару и вспомнил о нашем разговоре с Дорелом. «Говори, черт тебя возьми!» — воскликнул я. «Меня интересует твое мнение».
«Хорошо».
«Что?»
«Я сказал «хорошо». Что ты хочешь узнать?»
«А почему ты раньше мне не отвечал?»
«Ты должен был отдать мне прямой приказ. Сейчас ты это сделал в первый раз».
«Кто ты? На самом деле?»
«Я был врачом, которого Мори учил в начале 19 века в Вирджинии. Меня зовут Дон Лорел. Однажды я сделал то, что ему не понравилось. начал производить и продавать запатентованное лекарство Блефедж Лорелла. Должно быть, оно помогло многим людям, а это не устраивало Мори. Да, и нескольким лошадям. Я только что спас человека вопреки его воле. Не знаю, что и сказать тебе. Если не считать того, что я вел себя нагло и высокомерно, когда он спросил меня про Блефедж Лорелла, и в результате превратился в транспортное средство. Возможно, тебе следует вести себя иначе. «Спасибо за совет», — ответил я, вытаскивая из кармана монетку и подбрасывая ее в воздух. «Решка. Так я и сделаю». Конечно, в тот же день Мори меня навестил. «Добрый вечер», — сказал я. «Хочешь чаю?»
«Дэвид, как ты мог?» — укоризненно воскликнул он. «Я ведь хорошо к тебе относился, верно? Как ты мог пойти наперекор моему желанию?»
«Извини, Мори», — проговорил я. «Мне просто стало жалко этого парня. Он так много сделал для города. Вспомни хотя бы его программы по медицинскому страхованию. Поставил всех богатеев на место. А теперь вдруг должен неожиданно покинуть политическую арену. Кроме того, ну, должен признаться, я встречался с его дочерью. Она и сейчас мне нравится. Вот почему я так поступил». Он положил руку мне на плечо и сжал его.
«Дэвид, ты добрый мальчик», — заявил Мори. «Трудно винить человека за чувство сострадания. Но моя работа накладывает определенные обязательства. Когда имеешь дело с моими пациентами, ты должен руководствоваться разумом, а не сердцем. Понимаешь?»
«Да, Мори».
«Ладно, давай выпьем по чашечке чая и поговорим о футболе».
3 дня спустя, когда я занялся уборкой по дому, зазвонил телефон. Я сразу узнал голос губернатора. «Как вы себя чувствуете, сэр?» — спросил я.
«Отлично, и я знаю, что обязан вам многим, но звоню совсем по другой причине».
«Я все понял. Мори решил отомстить. Он устроил для меня испытание». «Кому-то плохо?» — спросил я.
«Да, Бетти. Пуля утверждает, что у нее те же симптомы, что у меня. Он не говорил, что моя болезнь может оказаться заразной. Я сейчас приеду».
«Вызвать скорую помощь?»
«Нет».
Я повесил трубку, взял свой чемоданчик и направился к Дореллу. Пока мы ехали через парк, я рассказал ему о том, что произошло.
«Что ты собираешься делать?» — спросил он.
«Ты и сам прекрасно знаешь».
Я этого боялся.
И вот, когда я осматривал Бетти, в комнату вошел Мори и встал в ногах ее постели. Я набрал 3 кубика настойки в шприц, а потом развернул Бетти.
«Дэвид, я запрещаю тебе это», — резко заявил крестный.
«Мне очень жаль, Мори», — ответил я и сделал укол. Когда Бетти открыла глаза, я наклонился и поцеловал ее. И в тот же миг мне на плечо легла тяжелая рука Мори. На этот раз его пожатие было ледяным.
«Мне тоже», — сказал он.
Потом в полнейшем молчании мы шли по тусклому коридору, а вокруг нас тени вели свой бесконечный танец. Я припоминаю, что мы двигались среди монохромных кусочков моего мира и мира Мори, под землей, среди пещер и тихих водоемов. Я понял, что мы прибыли на место, когда увидел туннель с бесконечными рядами свечей вдоль стен. Вскоре мы уже стояли в центральном гроте, где столько раз играли в шахматы и выпили множество чашек горячего шоколада. Теперь я снова ощущал свое тело. Эхо моих шагов разносилось по пещере, и я опять почувствовал леденящую руку у себя на плече. Тени отступили в сторону, словно кто-то отодвинул занавес. Мори провел меня через грот, вверх по коридору, а потом вниз по узкому холодному туннелю, в котором я никогда раньше не бывал. Я был слишком горд, чтобы спрашивать, куда он ведет меня, и тем самым первым нарушить молчание. Наконец мы остановились. Он отпустил мое плечо. Засунув руки в карманы, я взглянул туда, куда указывала его рука, но сначала не понял, на что должен смотреть. Мы находились перед стеной, в нишах и на выступах которой стояло множество свечей. Тут только я заметил, что одна из них намного короче, чем другие. Ее огонь уже начал мерцать.
не вызывало сомнений, что скоро она догорит. Решив, что свеча принадлежит Бетти, я ждал, пока невидимые слуги Мори заменят ее. «Оно того стоило», — заявил я. «Ты ведь знаешь, я люблю ее». Крестный повернулся и внимательно посмотрел на меня, а потом на его лицо легла печальная улыбка. «О, нет», — сказал он, — «ты думаешь, это ее свеча?» «Нет, ты не понимаешь. Она будет жить. Ты об этом позаботился. Ее свеча уже в полном порядке. Это твоя свеча. Ты с самого начала не мог на многое рассчитывать. Мне очень жаль». Я вытащил руку из кармана, протянул ее вперед и осторожно коснулся свечи. «Хочешь сказать, что это все, что у меня осталось? Может быть, несколько минут? Ты не вмешивался из-за того, что зол на меня. Вот как обстоят дела». «Да», — только и молвил Мори. Я облизнул губы. «А если... возможность продлить мой срок? После того, как ты во второй раз не послушался меня? После всех предупреждений?» «Мне было трудно на это решиться», — попытался объяснить я. «Я же говорил тебе, что был знаком с Бетти несколько лет назад, и тогда она мне нравилась. Я не понимал, насколько сильно меня к ней влечет до самого последнего времени. Я чуть не опоздал. Поэтому у меня не было выбора. Я должен был спасти ее. Наверное, подобные чувства тебе не совсем понятны». Он снова рассмеялся. «Конечно, я понимаю, что можно заботиться о ком-то», — перебил меня Мори. «Почему, интересно, я решил покончить с губернатором Кейсоном? По вине этого ублюдка город не стал покупать профессиональную футбольную команду. Мою любимую. Я уже много лет добивался этого». «Значит, ты действительно решил загробастать его раньше срока?» «А что ж ты думал? И надо же тебе было вмешаться в мои дела». «Я начинаю понимать. Скажи, Мори, ведь еще не поздно перенести мое пламя на другую свечу». «Верно», — признался он. «К тому же ты мой крестник, а это кое-чего стоит». Некоторое время Мори молча смотрел на свечу. «Наверное, так и следует поступить», — сказал он. «Не могу же я вечно на тебя злиться. Семья — дело серьезное». Он потянулся к открытой коробке, стоящей в нише. Вытащив оттуда свечу, выпрямился и протянул другую руку к мерцающему пламени моего огарка. Коснулся его и начал поднимать. В следующий миг я увидел, как остатки свечи выскользнули из его руки и упали на землю. «Дерьмо!» — выругался Мори. «Прости, Дэвид». Лежа на полу и глядя на мерцающий огонек, я понимал. Случилось что-то хорошее, только никак не мог вспомнить, что именно. Соднило разбитую щеку. В том месте, которым я ударился, когда упал. Меня окружало бесчисленное множество огней. Мне нужно было кое-что сделать, быстро. Только вот что. Я поднял голову и осмотрелся. Мори ушел. Ах да, Мори, мой крестный, ушел. Я уперся ладонями в пол и заставил себя подняться. Вокруг никого не было. Только я, мерцающий огонек свечи и черный велосипед. Что я должен был вспомнить? Мысли медленно сменяли одна другую. «Вытащи свечу из коробки, Дэвид, и поторопись», — сказал мне Дорел. «Тебе необходимо это сделать еще до того, как твоя снова погаснет». «Снова погаснет». Тогда я вспомнил все и содрогнулся. Вот что я сделал. Умер. И умру окончательно, если стану медлить. Опасаясь худшего, я сумел купить себе маленькую передышку, разобравшись, наконец, как пользоваться пятиминутным деформатором времени, который продолжал носить у себя в кармане. Но сколько он продержится? На этот вопрос у меня не было ответа. Я двигался так быстро, как только мог, чтобы не загасить свечу. Представление могло завершиться в любую секунду. Теперь в лужице воска плавал крохотный хвостик фитиля. Я порылся в коробке, вытащил свечу и осторожно поместил над умирающим огоньком. На мгновение пламя опустилось, и в глазах у меня потемнело,
а по спине пробежал холодок. Но фитиль новой свечи загорелся, и неприятные ощущения сразу исчезли. Я поставил свечу на место и опустил руку в карман. Там, в носовом платке, лежали сушеные стебли, цветы, корни и листья блефеджа. Я положил платок на седло Дорела и начал разворачивать. «Хорошая мысль», — заметил он, когда я принялся поедать универсальное лекарство. «Как только ты закончишь, я отведу тебя в другой туннель, где мы спрячем твою свечу среди множества других. Но нам нужно торопиться. Вдруг море где-то неподалеку». Я засунул остатки блефеджа в карман и со своей свечой в руке зашагал вслед за Дорелом. «А ты можешь найти свечу Бетти и спрятать ее?» — спросил я. «Раньше я работал здесь», — продолжал Дорел. «Я был невидимым слугой до того, как он превратил меня в велосипед. Если я снова стану невидимым и окажусь здесь, то смогу сколько угодно прятать твои с Бетти свечи. А еще я снова буду исправлять его мелкие злоупотребления, как и прежде. Если ты продолжишь исследование блефеджа, я буду зажигать для тебя новые свечи». «Я согласен», — сказал я. «Что необходимо сделать, чтобы ты снова стал невидимым слугой?» «Мне не разрешено отвечать на этот вопрос. Даже если я прикажу тебе?» «Да, здесь действует иной уровень запрета. Я не представляю себе, как можно обойти это условие». Мы углубились в туннель, и Дорел остановился. «Слева от тебя», — сказал он, — «в глубине ниши, где горит несколько других свечей». Я слил немного расплавленного воска на свободное место, а потом укрепил там свою свечу. «Садись в седло», — предложил Дорел. Я последовал его совету, и мы поехали дальше по извилистым туннелям. Вскоре я заметил, что появился знакомый стробоскопический эффект. «Вернемся туда, откуда он нас забрал?» — спросил Дорел. Через некоторое время обычный мир стал возникать все чаще, а подземный постепенно отступал. И вот мы уже притормозили возле особняка губернатора. Как только Дорел остановился, я сразу соскочил с седла. Еще не совсем стемнело, солнце зависло над западным горизонтом. Когда я оставил Дорела, двери распахнулись.
«Дэйв!»
— воскликнула Бетти. Я поднял глаза и молча наблюдал за тем, как она спускалась по ступенькам. И вдруг понял, как она прелестна и как сильно я хочу защитить ее от всех невзгод. В следующее мгновение Бетти оказалась в моих объятиях.
«Дэйв, что случилось? Ты исчез так неожиданно!»
«Мой крестный отец, Мори, забрал меня с собой. Я сделал то, что ему не понравилось».
«Твой крестный отец? Раньше ты никогда не упоминал о нем. Как он мог?»
«Он обладает великой властью над жизнью», — ответил я. «Именно Мори дал мне возможность предотвращать смерть. Сейчас, к счастью, он считает, что я мертв. Думаю, мне придется сделать пластическую операцию, изменить фамилию, отрастить бороду, переехать в другой штат и завести небольшую частную практику, доход от которой позволил бы мне заняться исследованиями блефеджа. Я люблю тебя. Ты выйдешь за меня замуж и уедешь со мной?» Неожиданно вмешался Дорел. «Извини, Дэйв, но не могу не отметить, что твоя речь несколько сумбурна». Бетти уставилась на мой велосипед.
«Так ты ко всему еще и чревовещатель?» — спросила она.
«Нет, это говорил Дорел. Он только что спас мне жизнь. Дорел — мятежный дух, который отбывает срок наказания. Море превратил его в велосипед. Дорел со мной с тех пор, когда я был еще мальчишкой. Он и в те времена не раз меня выручал». Я протянул руку и потрепал его по седлу. Спустившись по ступенькам, Бетти наклонилась и поцеловала Дорела прямо в руль.
«Благодарю тебя, Дорел», — тихо проговорила она, — «кем бы ты ни был».
Теперь, во всяком случае, он уже не был велосипедом. В лучах заходящего солнца заплясали сверкающие пылинки. Я завороженно смотрел на это удивительное явление. У меня на глазах пылинки превратились в шестифутовую башню. Я услышал, как ахнула Бетти.
«Что я наделала?» — выдохнула она.
«Понятия не имею», — ответил я. «Но судя по тому, что рядом нет лягушки, я не думаю, что ты получишь в мужья прекрасного принца».
«Тогда я, пожалуй, останусь с тобой», —
— заявила Бетти, и мы вместе наблюдали за тем, как сверкающий вихрь постепенно обретал человеческую форму. Перед нами возник высокий мужчина с бакенбардами и в плаще из оленьей кожи. Он поклонился Бетти. «Дон Лорел», — представился он. «К вашим услугам, мадам». Потом повернулся и пожал мне руку. «Очень жаль, что ты лишился средства передвижения, Дэйв. Мое заклятие только что было снято». «Нам следует это отпраздновать», — предложил я. Он покачал головой. «Теперь, когда я обрел прежнюю форму, мне нужно срочно найти свою нишу. В противном случае я могу исчезнуть навсегда. Поэтому я немедленно возвращаюсь под землю и буду находиться там постоянно. Море не заметит появления еще одного невидимого существа. Я буду перемещать ваши свечи подальше от него. Успеха в исследованиях Блефеджа. Я еще свяжусь с вами». С этими словами он снова превратился в башню, сотканную из света. В воздухе заплясали разноцветные огоньки, и Дорел исчез. «Какое облегчение!» — сказал я, снова обнимая Бетти. «Однако мне жаль, что так получилось с Мори. Я всегда хорошо к нему относился. Мне его будет не хватать». «По-моему, он не очень похож на симпатичного парня», — заметила Бетти. «Работа не могла не наложить на него определенного отпечатка», — пояснил я. «На самом деле он чувствительный».
«Откуда ты знаешь?»
«Он любит футбол и шахматы».
«Но они представляют собой насилие, физическое и абстрактное».
«И горячий шоколад, и квартет Шуберта до минор. И большую часть времени его заботит равновесие между жизнью и смертью». Бетти покачала головой.
«Я знаю, что Мори для тебя член семьи», — сказала она, — «но меня он пугает».
«Ну, теперь мы будем жить инкогнито. Мори нас не побеспокоит». Мне довольно долго удавалось держаться от Мори подальше. Мы с Бетти поженились. Я сменил фамилию и переехал в маленький городок на юге. Однако делать пластическую операцию не стал. Борода, темные очки и новая прическа существенно изменили мою внешность. Так, во всяком случае, мне казалось. Постепенно у меня появилась вполне приличная практика. Я построил теплицу и организовал дома маленькую лабораторию. Целый год я старался избегать критических случаев, когда больному грозила смерть. А навещая своих пациентов в больнице, ни разу не присутствовал при летальных исходах, что могло бы привести к нежелательной встрече с Мори. Можно сказать, что я был патологически аккуратен в таких вопросах. Но несколько раз замечал спину Мори, когда тот сворачивал за угол. И все же, учитывая род моих занятий, я постоянно размышлял, когда произойдет наша встреча, смогу ли я скрыть то, что вижу его. Однако, как и следовало ожидать, мы встретились вовсе не в больнице, а в тот момент, когда я и думать забыл о Мори. Это случилось октябрьским вечером. Я сидел у окна. С улицы вдруг донесся визг тормозов, сопровождающийся звуком глухого удара. Я схватил фонарик и чемоданчик с инструментами и выбежал из дома. Бетти последовала за мной. На перекрестке столкнулись две машины. Повсюду валялись осколки стекол, сильно пахло бензином. В обеих машинах не было никого, кроме водителей. Один погиб на месте, а другой, совсем молодой парень, был тяжело ранен, но продолжал дышать. «Вызови скорую!» — крикнул я Бетти, подбегая к молодому человеку. Его выбросило из машины, и он лежал на тротуаре. Крупный мускулистый парень. Я сразу увидел, что у него легочное и артериальное кровотечение, масса мелких ранений, перелом черепа и, скорее всего, позвоночника. Когда я начал оказывать первую помощь, пытаясь остановить кровотечение, возле нас неожиданно возникла знакомая фигура. Я забыл о том, что должен делать вид, будто не вижу Мори. Учитывая экстремальную ситуацию, я просто кивнул головой и сказал: «Здесь я не могу с тобой спорить. Возьми его, раз так распорядилась судьба». «Нет», — возразил он, — «спаси его для меня, Дэйв. Сделай ему укол Блефеджа. У тебя еще есть время». «А что в нем такого особенного, Мори? Я не забыл, как ты со мной обошелся, когда мне захотелось сделать исключение». «Хорошо. Я тебя прощу и обо всем забуду, если ты спасешь этого парня.
Я часто говорил тебе, что моя власть не распространяется на смерть.
Ладно, а как насчет того, чтобы дать мне обещание, что я могу спасать того, кого захочу, и продолжать исследование Блифеджа?
Похоже, ты и так это делаешь. Что ж, давай заключим формальный договор. Как жаль, что тебя не было на моей свадьбе, Мори.
А я был.
Да ну, я тебя не заметил. Я стоял сзади. Я оделся в яркие цвета, поэтому ты меня и не заметил.
Так ты был тем типом в гавайской рубашке?
Точно.
Будь я проклят.
И прислал тебе в подарок микроволновую печь.
Я не нашел там никакой записки.
Ну, мы же тогда не разговаривали.
Меня смутило название фирмы-производителя «Сердце ада». Тем не менее, печь оказалась отличной. Спасибо.
Мой пациент застонал.
По поводу этого парня, Мори, почему ты не хочешь его забрать?
Неужели ты его не узнаешь?
У него все лицо залито кровью.
Это же новый квотербек из «Соколов Атланты».
А, вот оно что. А как насчет баланса между жизнью и смертью и всего такого прочего?
В этом сезоне им никак без него не обойтись.
Я забыл, что ты болельщик «Соколов».
Блифедж, мой мальчик, Блифедж.
Ну что еще сказать? «Соколы» отлично провели сезон. Во время их матчей смерти случались очень редко, потому что Мори приходил к нам в гости, и мы за пивом с пиццей смотрели игру по телевизору. Конечно, он с особым рвением собирал свою жатву после того, как «Соколы» терпели неудачу. Почитайте газеты, и вы все поймете. Мори не раз довольно прозрачно намекал, что ему хотелось бы знать, как мы поступили с нашими свечами. Однако я делал вид, что не понимаю, чего он от меня добивается. Дон Лорел и я не теряем связи. Он всегда приходит на День всех святых, чтобы выпить стаканчик крови, и мы делимся последними новостями. А иногда вспоминаем прежние времена. Он снова превращается в велосипед, и мы путешествуем между мирами. Сегодня утром я подошел к перекрестку, на котором произошло несчастье. Мори стоял у телеграфного столба и гладил погибшую кошку.
«Доброе утро, Дэйв».
«Привет».
«Ты рано встал.
Мне вдруг показалось, что ты захочешь выйти прогуляться.
Когда подойдет срок?»
«Весной».
«Ты действительно хочешь, чтобы я был крестным отцом?
Не могу себе представить, кто лучше тебя справится с этой ролью. Моему отцу ты послал такой же сон?»
«Нет. Для тебя я сделал новую версию. Я теперь смотрю MTV».
«Я так и подумал. Хочешь зайти на чашечку кофе?»
«С удовольствием».
Мы вернулись в дом, когда бежали прочь последние утренние тени. Тот, кому удалось бы поймать их, мог бы скроить себе плащ из мрака.
Роджер Желязный. Крестник. Рассказ читал Олег Булдаков.